тех пор вы много раз заходили в Париж и, могу поклясться, избегали причаливать у моста Берси».
«Ошибаетесь, месье. Я останавливался там не менее 3 раз».
«Лишь потому, что тот клошар оттуда исчез. Бродяги тоже меняют место жительства, и ваш незнакомец устроился под мостом Мари. И вот, в прошлый понедельник он узнал Звартезван. Узнал вас. Поэтому, я думаю...» Мигре сделал вид, будто ему в голову вдруг пришла какая-то мысль.
«Интересно, о чем же?»
«Я начинаю думать, уж не заметили ли вы его на набережной Рапе, когда вытащили Вильямса из воды?»
«Да. Почти наверняка вы должны были его увидеть. Он подошел, но ничего не сказал. А в понедельник, когда он стал расхаживать вокруг вашей баржи, вы подумали, что он может что-нибудь сболтнул. Вполне возможно, что он пригрозил вам».
Этому комиссар и сам не верил, поскольку такое было не в духе Тубиба. Но сейчас подобная версия была необходима для его истории.
«Вы испугались, но вдруг подумали, а почему и с ним не может произойти то же, что с Вильямсом? И я сбросил его в воду? Так, что ли?»
«Допустим, что вы его толкнули». Жеф снова поднялся. Теперь он казался спокойнее, жестче.
«Нет, месье, вы никогда не заставите меня сознаться в том, чего не было. Все это неправда».
«Может быть, я ошибся в мелочах. В таком случае скажите мне».
«Я уже сказал».
«Что?»
«Все это черным по белому записал тот коротышка, который приходил с судьей».
«Вы заявили тогда, что около полуночи услышали шум».
«Раз я сказал, значит, так и было».
«Вы еще сообщили, что двое мужчин, один из них в светлом плаще, вышли в то время из-под моста Мари и направились к красной машине».
«Так она и была красная».
«И что они прошли мимо вашей баржи?» Ван Гуд даже и брови не повел. Мигре поднялся с кресла и открыл дверь.
«Входите, господа!»
Тем временем Лапуэн съездил за страховым агентом и его другом Заикой. Он застал их дома у Гийо вместе с его женой, играющими партию в билот, и мужчины беспрекословно последовали за инспектором. Гийо был в том же светлом плаще, что и в понедельник вечером.
«Это те самые господа, которые уехали на красной машине?» «Одно дело видеть людей ночью на плохо освещенной набережной, а другое в кабинете».
«Они подходят под описание, которое вы дали». Жеф покачал головой, не собираясь ничего говорить.
«Что ж, они действительно были в тот вечер на набережной Селестиан. Не расскажете ли, месье Гийо, что вы там делали?» «Мы спустились в машине к самой воде».
«На каком расстоянии от моста?»
«Больше 100 метров».
«Вы остановили машину у спуска?»
«Да, месье».
«А дальше?»
«Затем мы остановились и пошли к багажнику, чтобы вынуть собаку».
«Она была тяжелая?»
«Нестор весил больше, чем я. 72 килограмма. В последний раз я взвешивал его 2 месяца назад у мясника».
«У набережной на причале стояла баржа?»
«Да».
«Итак, вытащив свой груз, вы направились к мосту Мари?» Ардуэн открыл было рот, чтобы возразить, но тут, к счастью, вмешался его друг.
«А зачем нам было идти к мосту Мари?»
«Потому что так утверждает вот этот человек».
«Он что же, видел, как мы шли к мосту Мари?»
«Не совсем так. Он видел, как вы шли обратно». Двое друзей переглянулись.
«Он не мог видеть, как мы шли вдоль баржи, потому что мы бросили собаку в воду у самой кормы. Я даже боялся, как бы мешок там за что-нибудь не зацепился. И подождал, чтобы убедиться, что труп унесло течением».
«Вы слышали, Жеф?» Но тот, немало не смущаясь, заметил.
«Это его история. У вас была своя. Другие еще что-нибудь навыдумывают, верно? Только при чем тут я?»
«Который был час, месье Гийо?»
Тут уж Ардуэн не мог удовольствоваться ролью статиста и вмешался.
«Почти половина».
«Примерно половина 12-го», — прервал его приятель.
«Без 12:12 мы были уже в кафе на улице Тюрен».
«Ваша машина красного цвета?»
«Да, красная. Peugeot 403».
«В номерном знаке есть 2 девятки?»
«7949LF75. Можете посмотреть технический паспорт».
«Не хотите ли, месье Ван Гуд, спуститься во двор и опознать машину?»
«Я хочу только одного – вернуться к жене».
«Как вы объясняете эти противоречия в показаниях?»
«Объяснять ваше дело, а не мое».
«Вы понимаете, какую ошибку допустили?»
«Да,
вытащил человека из воды.
Это первая ошибка. Но вы поступили так не по своей воле.
Как не по своей? Значит, я был вроде лунатика, когда отвязал шлюпку и схватил багор.
Вы забываете, что крики клошара, кроме вас, слышали и на берегу. Вильямс тот не кричал. Видимо, от холодной воды его сразу же хватил удар. С Тубибом вы были осторожнее и сначала оглушили его. Вы были уверены, что он мертв. А если нет, то в любом случае не сможет выплыть из-за сильного течения и водоворотов. Услышав его крики, вы были неприятно поражены и позволили бы ему орать во все горло, пусть себе покричит, пока не отдаст Богу душу, если бы не услышали голос владельца Пуату. Он видел, что вы стоите на палубе своей баржи. Тут-то вы и решили сыграть роль спасителя. Жеф только пожал плечами. Но когда я сказал, что вы допустили ошибку, я имел в виду не это. Я думал о той истории, которую вы рассказали. Вернее, сочли нужным рассказать мне, чтобы рассеять подозрения. Вы ее тщательно продумали. Страховой агент и его друг, потрясенные, смотрели то на комиссара, то на фламандца, поняв, наконец, что на карту поставлена человеческая жизнь. В половине двенадцатого вы вовсе не чинили мотор, как пытались нас убедить. Вы находились то ли в каюте, то ли где-то на палубе. Словом, там, откуда была видна набережная. Иначе бы вы не заметили красную машину. Вы видели, как бросили в воду собаку, и вспомнили об этом, когда полиция стала расспрашивать о случившемся. Вы решили, что машину не найдут. И заявили, будто видели двух мужчин, возвращавшихся из-под моста Мари. «Я никому из вас не мешал сочинять, верно? Они рассказывают, что хотят, и вы тоже говорите, что вам в голову взбредет».
Мегре снова подошел к двери.
«Месье Гуле, заходите». Тот же Лапуэнт разыскал владельца баржи Пуату, с которой все еще разгружали песок у набережной Селестен, и привез сюда.
«В котором часу вы услышали крики на реке?»
«Около полуночи».
«А точнее, можете сказать?»
«Нет».
«Было больше половины двенадцатого?»
«Наверняка. Когда все было кончено, я хочу сказать, когда тело вытащили на берег, и пришел полицейский, было уже 12:30. По-моему, он записал время у себя в блокноте. И уж, конечно, больше получаса не могло пройти с той минуты, как...»
«Что вы на это скажете, Ван Гуд?»
«Я? Ничего. Он тоже рассказывает по-своему, верно?»
«И полицейский тоже.
И он мог присочинить...»
В 10 часов вечера, когда трое свидетелей ушли, а из Дофина снова принесли поднос с сэндвичами и кружками пива, Мегре вышел в соседний кабинет и сказал Лапуэнту: «Теперь твоя очередь».
«Что мне у него спрашивать?»
«Что хочешь». Так уж у них было заведено. Случалось, они сменяли друг друга по 3-4 раза в течение ночи, задавая одни и те же вопросы, только меняя их форму, стараясь мало-помалу сломить упорство подозреваемого.
«Алло, соедините меня, пожалуйста, с женой».
«Мадам Мегре еще не ложилась».
«Не жди меня».
«Ты, кажется, устал? Трудный допрос?» Она почувствовала по тону, что настроение у него неважное. Он будет отпираться до конца и ни в чем не сознается. В жизни не встречал более упрямого недоумка.
«А как Тубиб?»
«Сейчас узнаю».
Он тут же позвонил в больницу и попросил к телефону ночную сиделку хирургического отделения.
«Спит?» «Нет, боли нет. После обеда его осмотрел профессор и заявил, что теперь он вне опасности».
«Больной что-нибудь говорил?»
«Перед сном попросил пить».
«А больше ничего?»
«Ничего. Принял болеутоляющее и закрыл глаза».
Полчаса Мегре расхаживал по коридору, предоставив действовать Лапуэнту, голос которого раздавался за дверью. Затем решил вернуться к себе и, войдя в кабинет, увидел, что Ван Гуд снова сидит на стуле, положив на колени свои крупные руки. По лицу Лапуэнта нетрудно было угадать, что он ничего не добился, тогда как речник насмешливо на него посматривал.
«Это долго будет продолжаться?»
– спросил он, видя, что Мегре снова уселся в кресло.
«Не забудьте, что вы мне обещали вызвать консула. Я расскажу ему обо всех ваших уловках, и об этом напишут в бельгийских газетах».
«Послушайте, Ван Гуд».
«Я слушаю вас час за часом, а вы твердите одно и то же», – он указал на Лапуэнта. «И этот вам подстать. Может, за дверью поджидают и другие, которые будут меня допрашивать?»
«Может быть».
«Но я отвечу им то же самое».
«В ваших показаниях много противоречий».
«И что с того?»
А вы бы не противоречили себе на моем месте?»
«Вы же слышали, что утверждают свидетели.
Свидетели говорят одно, а я говорю другое. Это еще не доказывает, что я вру. Я всю жизнь работал. Спросите у любого речника, что он думает о Ван Гуте. Не найдете ни одного, кто хоть слово плохое обо мне скажет».
И Мегре начал все сначала, решив, что на сей раз доведет дело до конца. Ему вспомнился случай, когда человек столь же неподатливый, как Ван Гут, вдруг сломался на 16-м часу допроса, когда комиссар уже сам собирался сдаться. Это была одна из самых изнурительных ночей в практике Мегре. Дважды он уходил в соседний кабинет, а его место занимал Лапуэнт. Под конец не осталось ни сэндвичей, ни пива. И все трое походили на призраков, затерянных в пустынных кабинетах Дворца Правосудия, где уборщицы уже начали подметать коридор. «Вы не могли видеть, как эти двое проходили мимо вашей баржи. Разница между нами в том, что я там был, а вас там не было». «Но вы же слышали их показания.
Все что-то болтают».
«Учтите, я не обвиняю вас в предумышленном преступлении».
«Это что такое?»
«Я не утверждаю, что вы заранее решили его убить».
«Кого? Вильямса или того человека, которого я вытащил из воды? Ведь теперь их уже двое, верно? А завтра, может быть, окажется трое, четверо, пятеро. Вам ничего не стоит прибавить еще кого-нибудь».
В 3 часа ночи измученный Мегре решил прекратить допрос. Теперь уже ему самому, а не допрашиваемому, все опротивило. «На сегодня хватит», — буркнул он, поднимаясь.
«Значит, я могу вернуться к жене?»
«Пока нет».
«Вы отправите меня ночевать в тюрьму?»
«Вы будете спать здесь, в одном из кабинетов на раскладушке».
Лапуэнт увел фламандца, а Мегре, выйдя из здания сыскной полиции, зашагал по пустынным улицам и только возле шатле сумел поймать такси. Он тихонько вошел в спальню. Мадам Мегре повернулась и сонным голосом спросила: «Это ты?»
«Будто это мог быть кто-то другой».
«Который час?»
4.
«Он признался?»
«Нет».
«Но ты думаешь, что это все-таки он?»
«Уверен».
«И пришлось его отпустить?»
«Пока еще нет».
«Хочешь, я приготовлю тебе поесть?» Мегре не хотел есть, но прежде чем лечь спать, залпом осушил бокал вина. Впрочем, это не помешало ему добрых полчаса ворочаться без сна сбоку на бок. Да, надолго он запомнит этого бельгийского речника.